Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседы с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово протоиереем Ильей Шапира. И мы говорим о духовном наследии подвижника XX века протоиерея Понтия Рупышева. И сегодня мы будем говорить о Евангелии от Марка, начиная с 5 главы. То есть это с холии, вот такие короткие небольшие заметки, которые на разные отрывки и события Евангелия батюшка записывал как бы для себя. А чада собрали все это. Это входит вот в первый том книги «Духовного наследия отца Понтия». И вот мы продолжаем наше размышление. Батюшка, вам слово.
Добрый день. Если говорить о схолиях отца Понтия, их можно воспринимать как бы в первом чтении и во втором, и далее, и далее. Если читаешь первый раз, то поражаешься более таким ярким мыслям, порой весьма продолжительным, такой объемный текст встречается, и, конечно, прежде всего, именно эти мысли обращают на себя внимание. А короткие заметки, которых тоже немало, как-то для первого чтения оказываются трудно воспринимаемыми. Вот. Но когда читаешь второй раз, уже совсем по-другому. Выясняется, что в этих коротких заметках, ремарках батюшки, необыкновенная концентрация мысли. И надо сказать, что это вообще свойство всего чего-то по-настоящему серьезного и глубокого. При повторном ознакомлении становится все интереснее, все глубже видится тот смысл, который заложен автором. Мы сегодня начнем наше собеседование с 5 главы Евангелия от Марка. И как раз начало 5 главы от Марка, батюшкино толкование, они вот очень ясно показывают именно вот эту глубину, скрытую в коротких ремарках, которые он оставляет на полях, можно так сказать, евангельских текстов. Вот обратим внимание на первую мысль, касающуюся 5 главы Евангелия от Марка. 5 глава, 5 стих. «Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни». Речь идет о бесноватом, которого исцелил Господь. И вот что пишет отец Понтий. «Как бесы мучают бесноватых, в которых они вошли, так должны удручать плоть свою христианские подвижники». То есть, что видит в этой ситуации батюшка? Он видит призыв к христианам к совершению подвига. Аналогичную мысль мы встречаем в его дневнике, когда он размышляет о событиях, происходивших в Советской России, и как раз говорит о безбожной пятилетке, которую объявили большевики. И он как раз что видит в этом? Что безбожная пятилетка есть призыв к христианам к усилению подвига. Вот так воспринимает эти как будто бы внешние, как будто бы не касающиеся нас события, воспринимает отец Понтий. Мы видим, что это общий принцип восприятия, который ему свойственен. Он все время обращает все внешнее к внутренней жизни и, соответственно, видит во всем происходящем некий Божий призыв к христианам, то есть действие божественного промысла, обращенное к тем, кто ищет спасения. Причем смысл этого замечания отца Понтия в том, что он, как очень часто даже на это обращал внимание, что всегда благодать больше, чем степень испытания, степень искушения. И поэтому христианин, когда находится в искушении, когда он подвергается испытанию, христианин должен верить, жить верой в то, что благодать Божия сильна это преодолеть, если он действительно обратится к Господу и не лишится этой благодати. Вот. И здесь следует заметить, еще раз скажем, что батюшка обращает внимание, что именно касается нас в этой всей истории. Мы читаем Евангелие, мы можем обратить внимание на чудо Божие, удивляться самому чуду, которое совершил Господь. Или мы можем ужасаться такому состоянию несчастному этого человека. Но а что касается непосредственно нас? А нас касается именно отклик. Наш отклик, который должен быть на эту историю, то есть усиление подвига в надежде на помощь всесильной благодати Божией.
И в этих размышлениях и заметках есть еще одна важная мысль. Отец Понтий говорит о том, что каким духом человек дышит, во власти того он и находится.
Да, совершенно верно. И, конечно, важно, увидев действие духа зла, обратить свое сердце к духу добра, к духу Божьему, духу святому.
Вот сейчас вы скажете о втором отрывке размышлений на Евангелие от Марка, вот в 5 главе. Для меня она в некотором смысле, это отрывок такой ударный именно в трактовке отца Понтия. Необычная трактовка этого события, и она тоже обращена к нам. Я нигде ни у кого ничего подобного не встречала. И она имеет огромное значение не только для пастыря, а в общем для нас, для всех христиан. Поэтому я бы хотела заострить на этом внимание.
Да, действительно, давайте остановимся на второй схолии батюшки к 5 главе Евангелия от Марка. И сначала прочтем евангельский текст. 5 глава, 6 стих. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». И вот батюшка комментирует этот фрагмент. «Сатана заклинает Христа Богом Отцом, который есть любовь по преимуществу». Вот здесь немножечко остановимся. Мы можем вспомнить, как часто отец Понтий в своем таком троичном богословии, так можно сказать, видел такие особенные, что ли, свойства, ипостасные, так сказать, лиц Святой Троицы. Бог Отец – любовь, Бог Сын – премудрость, Бог Дух Святой – святость, чистота. Вот, у батюшки это многократно встречается, такое видение в его дневнике. И как раз продолжение вот этого толкования, этой схолии, оно тоже в контексте такого видения происходит. «Ибо не пришло еще время суда, который принадлежит Богу Сыну». Вот обратим внимание, суд принадлежит Сыну, как премудрости. «Однако самое приближение к Нему сопровождается для сатаны мучением. И так бесы боятся общего владыки, воздают ему должное почитание и оказывают ему повиновение, именно как судье, как премудрому всевидящему».
Батюшка, но здесь после этого очень важный такой поворот неожиданной мысли, после вот этих богословских таких высот, практически, который обращен уже, я говорю, не только к пастырю, а к нам. И то, что мы, верующие люди, очень многие это испытали и знаем. Но это очень такой серьезный и такой жертвенный вопрос.
И далее, как всегда это у батюшки бывает, он обращается к практическим выводам из того, что он видит, из того видения духовного, которое ему открывается. И даже начало фразы, вот, которая продолжает эту мысль, само свидетельствует за себя. «Так и нам», то есть явно практический подход налицо, «должно пребывать в Боге, и бесы не посмеют противиться совершаемому нами делу Божию». Вот этот вывод, который делает отец Понтий.
Батюшка, я хотела как раз обратить внимание на его мысль еще вот в контексте всего сказанного. Вот он говорит о том, что чем больше мы несем ближних, тем более мы бываем жертвой за них дьяволу, вплоть до мученичества за Христа. Эта мысль, она поразительно сформулирована. Я, в общем, в таком виде не встречала этой мысли. И она очень глубокая, и мы это все на себе, ну, многие наверняка испытали. Чем больше мы несем ближних, это правда, особенно если ближние оказываются людьми совсем не церковными или только на пути к церкви, или даже просто люди там и старше возрастом, и опытнее жизнью, или просто, вот как говорится, Бог – любовь, и человек достиг какой-то меры любви, а мы ближних любим, особенно там даже и родных, вот бывает больше, чем себя, детей, например. Но нужно осознавать, и это приходилось испытывать многим церковным людям, когда ты берешь на себя их проблемы, несешь, что он имел в виду, проблемы, движимые в сторону Христа, то бесы, конечно, мстят за это. Конечно, и они прекрасно знают, кто ведет кого, кто способствует чьему спасению, кто что делает для этого, чем жертвует. И тогда они мстят. Как у нас закон духовной жизни, если часто бывает после какого-то доброго дела случились серьезные испытания скорби, то, значит, Господь принял жертву. Но это еще и говорит о том, что бесы мстят очень сильно. Именно тому, кто на себя взял много по любви, двигает своих ближних со всеми их, так сказать, проблемами в сторону Христа вместе с собой, то за это приходится очень сильно платить. Вплоть, вот он пишет даже, вплоть до мученичества за Христа.
Здесь заметим, что батюшка говорит о мученичестве, то есть как о высшем подвиге ради Христа. И здесь нельзя не вспомнить, как батюшка вообще относился к памяти святых. У него в синодике записаны многие участники этих житий, то есть друзья святых, родители и так далее. И всем он воздает честь памятью своей. Он поминает этих друзей, родителей и всех, кто был так или иначе близок к этим святым. И что делали святые? Вот мы на примере мучеников мы можем сказать, они несли на себе немощи вот тех самых судей, кто их осуждал, кто их ненавидел. И они достигли такой высокой степени святости, что могли это вместить. И мы знаем, например, из жития великомученика Георгия Победоносца, что те самые судьи, которые его осудили на муки, Анатолий и Протелеон, они потом, увидев его мужество, обратились ко Христу. И тут же пострадали и тоже стали мучениками. Вот такое участие святых, приятие ими немощи ближних по великой их любви и к Богу, и к этим несчастным людям, которые на тот момент были против них ожесточены. Вот. И, конечно, здесь подспудно действительно звучит вот это слово апостольское, нам хорошо известно: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». Действительно, святые исполняли божественный закон.
Да, и похоже, зная уже жития, так сказать, самого отца Понтия, и что ему удалось создать на земле такую христианскую общину в Михново, которая по сей день живет духовной жизнью, духовное наследие сохраняет отца Понтия. Мы помним, как это все строилось, каким трудом, и как это все отражалось на батюшке. Ведь он же был очень болезненным человеком, он очень много болел. Он очень сильно постился при этом, так как постились, наверное, святые первых веков, и нес похожие подвиги. Вот на этой молитве, на его крови, собственно говоря, такой молитвенной, жертвенной, можно сказать, и всем житием своим, строилась эта община. Только благодаря этому можно с уверенностью говорить, что она прошла через все исторические испытания. Но ведь он же, фактически, были периоды, когда он буквально умирал. Потому что настолько много было скорбей, испытаний, которые он через сердце пропускал свое, вымаливая своих чад духовных, вот все эти обстоятельства общинные, плюс семья, которая оторвана в силу исторических событий, оказалась далеко. И он это знал из личного опыта. Это ведь тоже мученичество, которое, может быть, не одна частная, не одна мгновенная, когда усекли мечом, там, ну, как вот много примеров из святых, а это может быть растянуто в годы. такое мучается, растянуто в годы. И в конце он еще и говорит, очевидно, тоже опытно, что вот так же, как бесы боятся Христа самого, так же они боятся и святых. То есть они также трепещут перед святыми. Но это мы знаем из житий многих. Но я думаю, что опытно ему приходилось с этим сталкиваться, потому что, ну вот по глубине этих дневников и замечаний чувствуется, это не теория, это не книжное кабинетное размышление. Это, конечно, из практической жизни пастыря. Даже вот мы на своем маленьком уровне церковном, вот там переживая за детей, ну это все, ну, любой может подумать, и он поймет, о чем речь. Но здесь, конечно, говорится уже о максимуме, таком, о совершенной почти любви. И, собственно, к такой должен стремиться каждый из нас. Быть готовым отдать жизнь за ближнего своего. Вот он отдавал это изо дня в день. Поэтому мне это вот эта цитата, она мне очень близка, очень дорога. И она неожиданно, вот в контексте того, как вы говорите, от высоких богословских обобщений, вот он конкретики к такой поворачивает все и заставляет думать вот в таком практическом направлении, но очень ответственном и очень высоком, как всегда.
Это так. И вот вы упомянули обобщение, и мы можем вспомнить жизнеописание отца Понтия, автором которого является Варвара Николаевна Корецкая, и так часто она, можно сказать, воздыхает, восклицает, как же батюшка терпел, как он нес наши, вот именно так воспринимала вся община, наши немощи. И тут нельзя не упомянуть и о последнем периоде его жизни, уже после его тяжелой болезни в 1934 году, когда мы, кажется, вот говорили с вами в предыдущих передачах о параллели с отцом Иоанном Кронштадтским в последних годах жизни праведного Иоанна. Здесь батюшка, его жизнь вполне соответствовала вот такому принципу, принципу апостольскому, что «хочу разрешиться и быть со Христом». Действительно, батюшка был уже практически готов для Царства Небесного, но для вас нужнее, чтобы я был с вами. Вот эта высшая жертва запредельная, она совершенно поражает, и как верно, как благодушно, с какой готовностью он действительно эту жертву приносит.
Но даже градус вот этой борьбы и ненависти вражеской отразился и уже после даже смерти, когда пришли в общину, вы помните, приводили тоже пример, и спрашивали о нем для того, чтобы, очевидно, его арестовать или как-то вот, а уже увидели только захоронение. То есть, что готовилось вражьей силой? Конечно, его бы физически хотели уничтожить, понятно, ведомые вот этой бесовской злобой, но он и так послужил каждодневным таким кровоотданием за своих ближних, и Господь по милости своей дал ему мирную кончину от болезни. Но вся жизнь, она у него приравнивается, в общем-то, к такому деятельному, но мученичеству за свою паству. Иначе вот объяснить многие события, которые происходили, и как вот община выстояла в тех исторических условиях, в другой стране, вообще во Вторую мировую войну, ну, это нереально, конечно, вот.
Да, конечно, это одна из жемчужин батюшкиного наследия. И замечательно, что вы обратили внимание на эту мысль. Мне теперь хотелось бы остановиться на как раз тех ремарках, кратких, буквально в одно предложение, которое батюшка оставляет по поводу евангельских отрывков. Вот мы читаем, 5 глава, 19 стих. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И вот, обращаем внимание, одно предложение, весь комментарий отца Понтия. «О делах Божиих нужно открывать людям, да славится имя Божие». Обращаем внимание, да славится имя Божие. То есть не просто рассказать, не просто говорить. Ведь мы знаем в Евангелии много моментов, когда Господь запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ними чуде. И иногда предупреждал, как в случае с исцеленным у купели Ефезда, «От сели к тому не согрешай, да не горше течь, что будет». Причем этот человек знал, что иудеи враждебно настроены против Христа, и тем не менее не исполнил того, что вкладывал в свои слова Господь. То есть тот смысл в том, что не нужно рассказывать врагам. Это же практически на грани предательства. Тем не менее, он это сделал. И мы замечаем, что Господь его сам как бы утаился от него, но сам его нашел в храме. То есть это очень важный момент. Исцеленный не обратил внимания на образ поведения своего целителя. Вот здесь очень важный такой момент. И люди часто просто ищут. Вот исцеление – это для них главное. А как должна жизнь измениться? Вот этот вопрос не возникает. Вот. И именно батюшка акцентирует момент. Да славится имя Божие, тогда открывать и нужно. «Иди домой, – подчеркивает Господь, – к своим и расскажи им». То есть к тем людям, которые тебя любят, которые тебя знают. Не врагам, как в случае с исцеленным у купели Вифезда, а именно к своим. Вот. Здесь очень важно, что тебя поймут, твоему слову будут верить.
И главное, вославят Бога и поблагодарят.
Причем ты должен задуматься, на какую почву попадет твое слово. Кому ты говоришь? Воспримут ли тебя? В том ли состоянии этот человек, чтобы услышать? Вот, об этом тоже следует думать.
Да, а может получиться, что ты мечешь бисер перед свиньями. Такое тоже есть упоминание в Евангелии. Вот насколько гибко и по-разному каждая ситуация, казалось бы, и то исцеление, и то, но в одном случае Господь запрещал говорить об этом, а в этом, наоборот, призвал, опять же, призвал ради прославления имени Божьего.
И что характерно для отца Понтия, он подчеркивает, что острие внимания должно быть направлено на любимого. Любящий должен думать о том состоянии, в котором находится любимый. И вот следующая схолия, она как раз это подтверждает. 5 глава, 36 стих. «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй». Значит, речь идет о воскрешении дочери начальника синагоги Иаира. И как это объясняет батюшка? «Христос поддерживает дух и укрепляет веру Иаира. Так и нам, пастырям, нужно относиться к верующим, изнемогающим в вере от искушений и скорбей». Да, то есть он видит его состояние. Господь видит состояние Иаира, у которого руки опустились, у которого отчаяние уже, можно сказать, наступает. И вот Господь поддерживает. Здесь не время, так сказать, свидетельствовать правду такую, вот почему ты в таком состоянии, какое-то обличение. Здесь время поддержать, потому что ослабела вера человека, которого Господь, как и всех, любит безгранично и ищет, как его спасти.
И это та тонкость пасторская, которая была присуща. Потому что мы знаем, по-разному бывает. Бывают и такие какие-то прямолинейные ходы, когда хотят взбодрить. И в данном случае он как раз указывает на то, что пастырь – это как на тончайшем, настроенном тонком инструменте должен так душу чужую чувствовать, когда нужно ее встряхнуть, когда можно быть строгим, когда нужно быть требовательным. А когда ты видишь совершенно раздавленного обстоятельствами или скорбями человека, и ему не нужны уже какие-то поучения особые, там, требовать от него что-то, он его утешает. Он должен его настроить и внушить ему веру. Вот, не бойся, только веруй. И когда это сказано с такой властью, допустим, от пастыря, даже не от самого Христа, а от уважаемого, любимого батюшки в трудных обстоятельствах, вот, а сейчас, допустим, мы утопаем в них, как это часто бывает нужно, чтобы, как говорится, вот слабого не подтолкни, а наоборот, вот, ну, чтобы человек заразился этой верой от своего дорогого пастыря, уважаемого, любимого. И он поверит, и он выберется там, допустим, из какого-то депрессивного состояния или даже вот из каких-то обстоятельств. Это очень часто бывает. Вам, как священнику, конечно, это известно.
Да, и обратим внимание, насколько эти ремарки короткие, но какая в них огромная концентрация смыслов. И порой даже хочется углубиться от того, что вот такая короткая совсем фраза, короткий комментарий к евангельскому тексту у батюшки, и находишь настоящие жемчужины, великую глубину его мысли.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро, настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Сегодня мы говорили о схолиях к 5 главе Евангелия от Марка. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.